Евангелие от Иоанна, 10 глава, 22 стих. Действительно интересно, о чем идет речь? Что имеется в виду? Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. О каком празднике обновления идет речь? Что это за праздник обновления? Который праздновал Иисус Христос. При этом он его праздновал зимой. Мы с вами имеем каноническую Библию как основу основ. То, на чем зиждется наше вероисповедание. Что такое каноническая Библия? Это книга, состоящая из 66 книг, написанная на трех языках. Первая часть написана на двух языках, на древнееврейском и на арамейском языке. Вторая часть написана на древнегреческом языке. Вторая часть – это Новый Завет. Первая часть – это Ветхий Завет. Мы в основу нашего вероисповедания ставим эту книгу. Почему? Потому что это не просто книга. Это не просто собрание сочинений отдельных авторов. Как минимум 40 авторов. Не потому, что это историческая книга, хронологическая книга, логическая книга. Потому что для нас это непосредственно есть Слово Божие. И для нас очень важно, для верующих важно, чтобы мы имели абсолютную уверенность, что это так. И эта наша уверенность подтверждается конкретными фактами и артефактами. Факты есть логические. Сама Библия подтверждает то, что она есть Боговдохновенная книга, потому что те откровения, которые мы читаем со страниц Священного Писания, допустим, в Пятикнижии Моисея, их сочетание, описание мира, устройство Вселенной, невозможно себе представить, чтобы это могло быть в голове у человека того времени, подтвержденное наукой сегодняшнего дня. Невозможно себе представить, что книга, которая писалась 1600 лет, как минимум 40 авторами, 66 книг, и насквозь она была логична и нигде себе не противоречила. Слушайте, на эту же тему много разных книг написано. В мусульманстве мы знаем, это книга Коран. Но от начала и до конца одни сплошные противоречия. Очень много мешанины, перепутаны родственники, перепутаны события, смешаны обстоятельства, времена. Вот такая мешанина. В нашем случае полная хронологичность, последовательность событий и логичность. Одно другое доказывает. Когда мы встречаем в Ветхом Завете упоминание об отрасли четырех животных, когда мы имеем Евангелия четыре, которые изображают этих четырех животных, и когда мы имеем пророчество о будущем в книге Откровения, где те же четыре животных показаны, насколько она органична, эта книга. Есть книги, которые претендуют на то, чтобы войти в состав Библии. Они называются апокрифы. Эти апокрифы есть не противоречащие Слову Божьему, и мы их принимаем, и мы к ним нормально относимся, мы их воспринимаем вживую, и они нас лишь утверждают в нашей вере и утверждают в том, что Слово Божие есть Слово Божие, и Библия есть Слово Божие. А есть апокрифы, которые не соответствуют Слову Божьему, еретические так называемые апокрифы. Те апокрифы, которые являются библейскими, частично вошли в состав православной Библии. И мы знаем, что православная Библия отличается от канонической Библии тем, что в части Ветхого Завета имеет несколько дополнительных книг. И одна из этих книг, вернее, первая, вторая, третья, четвертая книги Маковея, это те книги, которые вошли в состав православной Библии, но в нашу Библию они не вошли. Почему они не вошли? Потому что мы не имеем подтверждения этих книг на языке оригинала. Эти книги маковейские и все те другие книги, которые вошли в состав православной Библии, они были найдены как артефакты лишь на греческом языке. При этом они не только не вошли в состав канонической Библии нашей, но они не вошли и в состав устной Торы еврейской. Есть письменная Тора, Пятикнижие Моисеева, есть устная Тора, это собрание пророков, псалмы, то, что мы называем Ветхим Заветом. Но и евреи, и мы, протестанты, признаем вот эти апокрифические книги, которые вошли в состав православной Библии. Признаем как книги, которые соответствуют истине. И что касается маковейских книг, это книги, которые реально исторически и подтверждены историческими событиями. И я хочу сегодня вот сделать исключение, и мы с вами посмотрим первую книгу Маккавеев, и я вам прочитаю лишь одну главу из этой книги. Вы знаете, это очень интересно. Интересно с исторической точки зрения, чтобы иметь представление вообще, о чем идет речь. Итак, книга Маккавеев, первая книга Маккавейская, с первого стиха. «После того, как Александр, сын Филиппа, македонянин», о ком идет речь, понятно? Александр Македонский, который вышел из земли Киттим и поразил Дария, царя персидского и медийского, и воцарился вместо него прежде над Еладою, он произвел много войн и овладел многими укрепленными местами, и убивал царей земли, и прошел до пределов земли, и взял добычу от множества народов, и умолкла земля пред ним, и он возвысился, и вознеслось сердце его. Он собрал весьма сильное войско, и господствовал над областями, и народами, и властителями, и они сделались его данниками. После того он слег в постели, почувствовал, что умирает, призвал знатных и слуг своих, которые были воспитаны с ним от юности, и разделил им свое царство еще при жизни своей. На сколько частей? На 4. Мы это знаем откуда? Из книги Даниила. Именно так. Даниил предсказывал о том, что это будет, и в книге Маккавейской мы читаем, как это исполнилось. Александр царствовал 12 лет и умер, и владычествовали слуги его каждый в своем месте. И по смерти его все они возложили на себя венцы, а после них и сыновья их в течение многих лет. И умножили зло на земле, и вышел от них корень греха Антиох Епифан, сын царя Антиоха, который был заложником в Риме и воцарился в 137 году царства Еллинского». О чем идет речь? Это примерно 160-170 лет до Рождества Христова. Мы знаем, что последняя книга Ветхого Завета, канонической Библии, заканчивается примерно 400 лет до Рождества Христова. И мы знаем и видим, что после этого Господь замолчал. Он перестал говорить как с израильским народом, так и вообще перестал говорить через пророков. Следующий пророк, который явился людям, был назван величайшим пророком из всех пророков, и мы знаем, как его зовут. Его зовут Иоанн, Иоанн Креститель. Тот, который вот пришел и говорил от Бога об Иисусе Христе. Вот чтобы мы понимали, где мы находимся. Спустя же какое-то время описываемые события. «В те дни вышли из Израиля сыны беззаконные и убеждали многих, говоря, пойдем и заключим союз с народами, окружающими нас, ибо с тех пор, как мы отделились от них, постигли нас многие бедствия». Я не буду читать всю главу, она длинная, более 50 стихов. Что произошло? Греки, которые сначала победили Египет, вот эти Антиох Епифан и войска вместе с ним, обратно, когда вернулись, они окрыленные, и стали все направо и налево. И они вошли в Иерусалим, и Иерусалим перевернули. Перевернули его каким образом? Выгнали всех из Иерусалима, тех, которые их не поддерживали. И все верующие были вынуждены из Иерусалима уехать. А в самом храме устроили вот эту вот мерзость запустения. То есть поставили жертвенники своим богам, устроили даже академии свои. И очень многие евреи в то время перенацелились на вот эту греческую культуру. Они стали ассимилироваться вот в этом греческом восприятии мира. По сути дела, мы и сегодня с вами живем как бы в восприятии двух миров. Один мир – это греческий, и один мир – это иудейский. И вот иудейский мир, который трансформировался в христианский мир, а греческий мир – это вот то, что вот несет демократия, либерализм и так далее. Как это пересекается с сегодняшним днем? И в том, и в другом случае во главу угла ставится отдельно взятая личность – человек. Но в первом случае человек объявляется свободным априори от всего, в том числе и от Бога. А во втором случае его мерилом свободы является его свобода в Иисусе Христе. Свобода в Боге. Свобода выбрать Бога. Свобода выбрать не свободу, не привязанную ни к чему, а свободу именно выбора Бога. В этом разница между одной культурой и другой. И дальше что происходит? В определенный момент, когда происходят эти ужасные события, оскверняется храм, оскверняется вера, народ вот-вот должен полностью ассимилироваться и утерять свою идентичность, свою привязанность к Богу. В этот момент появляются вот эти Маккавеи, которые свергают эту власть греческую, убивают ставленников греческих. И в Израиле начинается гражданская война. Война тех, которые за греков вместе с греками, и война тех, которые остаются верны Господу. И вот те, которые остаются верны Господу, вот эти Маковеи, которые стоят вверху, они побеждают. И с самого первого дня восстания они предпринимают экстраординарные шаги. Они начинают с того, что они очищают храм, убирают оттуда все эти жертвенники, всю эту мерзость запустения и делают освящение храма. Я об этом говорил. Они вносят туда светильники и зажигают масло, которого в человеческом понимании хватает только на один день. Вы это помните. А хватает его на 8 дней. 8 дней проходит это очищение. И это есть момент обновления. Момент обновления страны, момент обновления веры, момент обновления храма, момент обновления самого народа, каждого человека. При этом есть два аспекта. С одной стороны, это момент обновления, а с другой стороны, это обновление здесь и сейчас, не откладывая ни на секунду, никоим образом, не оглядываясь на то, что масло всего-навсего только вот на один день. А дальше происходит чудо. Господь дальше все усматривает. Ты делаешь этот шаг в неведомое. Ты принимаешь эту благодать Божию. Ты говоришь: Господи, я с тобой. И ты не знаешь, что будет за этим. Ты просто себя передаешь в руки Господу. Ты признаешь свою несостоятельность. Ты говоришь: все, я ничто. Все ты. Ты меня прими, ты меня держи, и ты меня дальше веди. И дальше усматривает Господь. И чудесным образом масло есть во второй день, третий, четвертый и на все оставшееся время. То есть ты сделал этот шаг. Вот что касается меня, я был у крайней грани и предполагал, что недолго еще, чтобы меня терпели с теми долгами, которые за мной были. Я сделал этот шаг, а дальше как-то оно все само собой рассосалось, все усмотрелось. Это происходит с каждым из нас. Это Господь нам дает, что есть, что одеть, где жить, с кем общаться. Он хранит нас, Он ведет нас. И это момент доверия Богу. И это вот тот аспект, который я говорю здесь и сейчас. И, конечно же, это аспект обновления, очищения, пересмотра того, что у тебя было. Если ты уже верующий, для тебя обновление вообще возможно? Праздник обновления, на который пришел Иисус, который праздновал Иисус. Он является нашим обновлением. Его Рождество делает обновление в нашей жизни. В тот момент, когда Он в нас рождается, мы обновляемся. Мы становимся новым творением. Что в нас обновляется? Основное. Наше сердце обновляется. Мы в Иезекииле с вами это читали. Вместо каменного плотяное. Но мы обновляемся и умом своим. 12 глава Римлянам. Преобразуйтесь обновлением ума вашего. То есть происходит трепанация черепа, вытаскивается старое, вставляется новое, и как будто бы как и было. И сердце таким же образом выбрасывается то, которое было, и вставляется новое. И вот мы уже обновленные. И это есть наш праздник обновления. И это происходит именно зимой. И тут действительно Новый год. Но это не еврейский Новый год, потому что еврейский Новый год, Рош ха-Шана, это сентябрь месяц. Это так удивительным образом совпало. Слушайте, в этом году и Новый год, и Рождество Христово, и вот этот вот праздник Хануки, вот этого восьмисвечника, это все совпало. И сегодня последний день Хануки. Сегодня первый день Нового года. И мы сегодня празднуем это обновление. И мы сегодня обновлены. Вот это обновление произошло в нас и с нами. Но еще раз, а с нами верующими? Какое обновление? У меня лично какое произошло обновление? Вот с этим Новым годом, как я переосмыслил то, что было? Что я хочу оставить? От чего я хочу избавиться? Что я хочу приобрести? На что я хочу вновь нацелиться? И кратко, в завершение, безусловно, ничего лучше нет, на мой взгляд, как послание Ефесянам, чтобы посмотреть, что мы были до обновления или что в нас осталось до обновления. И в то, что мы получили или то, что мы стали после обновления. Итак, 2 глава Ефесянам с 1 стиха. Что мы были до обновления? И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим. То есть мы были мертвые, были наши преступления и были наши грехи, в которых мы некогда жили, в которых мы пребывали, по обычаю мира сего, оглядываясь на то, что нас окружает, по воле князя, господствующего в воздухе, не зная о том, были управляемы силами духа злобы поднебесной, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. 5 стих. мертвые по преступлениям. И что мы стали? То есть, что мы приобрели в момент обновления? Что мы стали? Это первая глава. Благословен Бог, 3 стих, и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Итак, мы узнаем о том, что мы избраны прежде создания мира, мы святы и непорочны в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа, мы усыновлены Богом, в этом наше обновление, по благоволению воли своей Он нас усыновил, в похвалу славы благодати своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его». Это мы, получившие все во всем, в том числе и Духа Святого, которым запечатлены изнутри. Мы чувствуем и знаем свое обновление. Дух Святой нам об этом свидетельствует. И еще раз практический вопрос. Отчего я еще не обновлен? Что во мне осталось из прежней жизни? И что я наметил для себя обновить в этом новом году? Пусть Господь нас благословит. Вот в полноте осознать этот праздник обновления, который праздновал Иисус Христос, который делается здесь и сейчас, который приносит очищение и который дарует вот перспективу и новое видение. Аминь.